Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Перемирие в Нагорном Карабахе. Вступление в силу приговора Надежде Савченко. Оппозиционный курский депутат Ольга Ли рассказывает о своей жизненной позиции. Об этих и других событиях и темах 5 апреля в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая главная тема программы. Во второй половине дня во вторник 5 апреля власти Азербайджана, Армении и самопровозглашенной непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили о достижении перемирия и прекращении огня в зоне карабахского конфликта. Соответствующее соглашение было подписано в 11 часов по московскому времени. Напомню, что ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на субботу 2 апреля. Начались боевые действия с применением авиации и артиллерии. При этом стороны яростно обвиняли друг друга в нарушении перемирия на так называемой линии соприкосновения и говорили о значительных потерях противника и ограниченных собственных потерях. По данным ООН, обнародованным в понедельник, жертвами вооруженного противостояния стали как минимум 30 человек, свыше 200 были ранены. В ночь на вторник, по сообщениям обеих сторон конфликта, вдоль всей линии фронта в Нагорном Карабахе сохранялась напряженность. Я попросил прокомментировать события в Нагорном Карабахе политолога и международного обозревателя, знатока региона Константина фон Эггерта.
Развитие событий вокруг Нагорного Карабаха во многом вполне логично и, с моей точки зрения, вполне коррелирует с событиями последних 7-8 лет на постсоветском пространстве. Я не думаю, что это нужно кому-то, помимо Баку и Еревана, вот как бы я сформулировал. Я не вижу, по крайней мере, тех, кто бы сейчас напрямую заинтересован в обострении конфликта армяно-азербайджанского. Но я думаю, что события последних нескольких лет породили, конечно, изменения во взглядах на ситуацию, прежде всего в Баку. Известно, что азербайджанское правительство на протяжении последних 10 лет, как минимум, укрепляло свои вооруженные силы, получило в этом деле поддержку от ряда стран, ряда международных партнеров, прежде всего от Турции. Азербайджанские вооруженные силы сегодня, ну, скажем так, намного лучше подготовлены, чем были подготовлены 10 лет назад. И разговоры о том, что в какой-то момент в Баку могут решиться на попытку силового решения карабахской проблемы, идут не один год. То, что случилось в Крыму, фактически аннексия Крыма России, на мой взгляд, очень укрепило представление в Баку о том, что, ну, если такое могло произойти в Крыму, то уж для Азербайджана, который формально является суверенным за Нагорным Карабахом, уж, так сказать, ему и сам Бог велел попытаться получить эту территорию назад. В военном плане это очень тяжело. В политическом плане это тоже нелегко, потому что ни Соединенные Штаты, ни Москва, ни другие члены Минской группы, занимающиеся под эгидой ОБСЕ уже много-много лет, больше 20 лет в регулировании карабахского конфликта, в этом не заинтересован. Однако, я думаю, что напомнить о существовании этой проблемы и напомнить о том, что существуют другие способы ее решения, так решить в Баку вполне могли. Тем более, что экономическая ситуация в стране не лучше. Как известно, переключение внимания публики на какие-то внешние факторы в этой ситуации всегда, ну, довольно характерная тактика таких вот авторитарных, полуавторитарных режимов.
Мне-то как раз казалось, что уровень благосостояния такого бытового в Азербайджане последние 10 лет рос, и, в общем, можно было говорить о такой сытой стабильности. Неужели Ильхам Алиев подумал, что можно рискнуть вот этой стабильностью?
Я думаю, что президент Алиев прекрасно знает, где ему остановиться. Риск этот в нынешних условиях падения цен на нефть, сокращение доходов бюджета, в общем-то, может быть оправданный политически. Сытость, конечно, есть, но она намного меньше гарантирована в условиях экономического кризиса, замедления роста экономики Китая, вообще спада потребности, спада спроса на нефть, главный продукт экспорта Азербайджана. И поэтому политически это вполне может быть и неплохой вещью для Алиева с точки зрения домашнего общественного мнения. Кроме того, все, что случилось между Россией и Украиной, открыло, если хотите, возможность более откровенного разговора о том, о чем раньше говорить на постсоветском пространстве было, ну, скажем так, неудобно или считалось не очень правильным. а именно вот о разного рода замороженных, полузамороженных территориальных конфликтах. И, возможно, с точки зрения Баку, такое напоминание не лишнее. О том, что существует такая проблема, хорошо бы ее решить. И иначе вот Азербайджан может пойти на другие меры. Думаю, что, конечно, военное решение карабахской проблемы даже для усилившейся азербайджанской армии будет сложным, но продемонстрировать такую возможность, наверное, в Баку решили, и решили, что для этого подходящий
вариант. Но вот мы с вами до сих пор говорили о политических амбициях и о политических, возможно, заблуждениях. А если говорить о страхах, как все это могут сейчас, с учетом всей истории, с учетом российско-турецкого обострения, с учетом того, что Армения зажата между Турцией и Азербайджаном, насколько это все тревожно воспринимают армянские власти?
Я думаю, что на месте власти Армении я бы тоже, конечно, забеспокоился, потому что это возможность там регионального конфликта с подключением целого ряда внешних игроков. И несмотря на то, что в военном плане такого рода операция, скажем, для азербайджанской армии была бы непростой, но само по себе возобновление войны в этом регионе – это вещь, которая не заинтересована в Ереване. Но в этом, с моей точки зрения, также не заинтересованы и в Соединенных Штатах, и, по сути, не очень заинтересованы в Москве. Отвлекаться на этот конфликт и пытаться решить его, между тем, решение его уже 20 с лишним лет ускользает. Это не та вещь, которой, как мне кажется, хотелось бы заниматься сегодня кому-то ни было в Вашингтоне, уходящей администрации в Вашингтоне, и кому-то ни было в Москве, где хватает своих проблем с Украиной, Сирией и экономическим кризисом. Поэтому я думаю, что через Минскую группу ОБСЕ и через прямые контакты между Москвой и Баку, Ереваном и, соответственно, Вашингтоном, Баку и Ереваном, какая-то попытка остановить происходящее предпринято, такие переговоры могли пройти в блиц-режиме. С другой стороны, нельзя исключить, что Азербайджан задумывал с самого начала эту операцию как некую военную демонстрацию, напоминание, и сегодня своих целей достиг.
Напомню, что о подоплеке последних событий в Нагорном Карабахе я беседовал с международным обозревателем, политологом Константином фон Эггертом. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 5 апреля вступил в силу вынесенный российским судом в городе Донецке Ростовской области приговор украинской военнослужащей Надежде Савченко, осужденной на 22 года колонии. В этот же день в Киеве началось очередное заседание Голосеевского районного суда по делу россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых Украина хотела бы обменять на Надежду Савченко. Но устраивает ли Кремль такой вариант обмена? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Голосеевский районный суд Киева, где с осени прошлого года слушается дело Александра Александрова и Евгения Ерофеева, в марте продлил срок их содержания под стражей до 19 мая. Россиянам инкриминируют терроризм, контрабанду оружия, а также ведение агрессивной войны против Украины. По выдвинутым обвинениям им грозит пожизненное заключение. Напомню, что Александрова и Ерофеева украинские военные задержали 16 мая 2015 года под городом Щ. В Луганской области. На первых допросах, зафиксированных на видео, они называли себя действующими российскими военными, бойцами спецназа Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России. Однако в суде они отказались от этих слов, а их защита заявила, что оба служили по контракту в милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Суд над россиянами приближался к финальной стадии, когда 9 марта стало известно об исчезновении защитника Александрова Юрия Грабовского. Спустя две недели его тело обнаружили в Черкасской области, а 2 апреля адвоката похоронили на лесном кладбище в Киеве. В похищении и убийстве Грабовского обвиняют двух арестованных украинцев. Однако мотив совершения этого преступления пока не обнародован следствием. Теперь Александрова защищает новый адвокат Валентин Рыбин. Как заявляет Рыбин, он хотел бы вернуть судебный процесс на начальную стадию.
Дело в том, что перед тем, как процесс приостановился, в составе суда произошли перемены. Был заменен судья. Более того, в связи с последними событиями также был заменен защитник. На самом деле есть основания для того, чтобы начинать процесс рассмотрения данного производства сначала. Однако, я еще до конца не ознакомился с материалами производства, и данное решение не принято. То есть я буду понимать, где-то к, именно к 5 апреля. Можем ли мы продолжать дальше, или мы будем вынуждены вернуться к исходному положению?
Адвокат Ерофеева Оксана Соколовская сомневается, что дело россиян будут рассматривать в суде с самого начала, и предполагает, что приговоры могут вынести в конце апреля. Суду осталось допросить свидетелей защиты. Соколовская пока не знает, будет ли давать показания на процессе в режиме видеоконференции руководитель так называемой Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий.
Пока мы не установим в судебном следствии, как и кого, в каком порядке мы будем допрашивать. Потому что вы прекрасно понимаете, что физическое присутствие на судебном заседании данного свидетеля является невозможным. Мы сначала определимся в порядке допросов, проведении видеоконференции, возможности, а потом будем дальше думать.
Американское издание New Times сообщило, что еще в январе этого года получило от Юрия Гробовского копии документов Министерства обороны России, в которых утверждается, что подсудимые были уволены из российской армии до момента их задержания под счастьем. Оригиналы этих документов есть у Оксаны Соколовской.
Это были материалы, полученные мной. Я не знаю, как они попали в New Times, честно. Не знаю, кто их распространил. Но у меня есть сомнение, что это был Юрий Гробовский. Не знаю, но действительно лично передал. Ну, теперь уже мы не спросим у Юры, передавал он или нет. Вот, но у нас все действия, которые с ним были, они были согласованы всегда. Это действие мы не согласовывали. Но действительно документы есть.
Сторона обвинения считает, что документы российского военного ведомства об увольнении из армии Александрова и Ерофеева были оформлены задним числом. О готовности обменять этих двух россиян после оглашения им приговора в Киеве на осужденную в России Надежду Савченко заявил сразу после вынесения ей вердикта президент Украины Петр Порошенко. При наличии политической воли такой обмен можно произвести на любой стадии уголовного производства, не дожидаясь приговора Александрова и Ерофееву, подчеркивает Валентин Рыбин.
Процессуальный закон предполагает такую возможность, если будет принято соответствующее решение политическое, то юридически оформить данную процедуру не составит никакого труда. Если президент Украины говорит, что он дождется соответствующего приговора по данному производству, значит, наверное, будем дожидаться соответствующего приговора по производству.
А в Верховной Раде, во внешнеполитическом ведомстве страны, а также в Службе безопасности Украины продолжают звучать заявления, что Надежда Савченко в ближайшее время вернется на родину. Киевский адвокат и блогер Татьяна Монтян убеждена, что шумиха, устроенная вокруг дела украинской летчицы, не будет способствовать ее быстрому освобождению.
Я изначально говорила, что пиар вокруг имени Савченко свидетельствует как раз о том, что менять ее никто не хочет, потому что практика свидетельствует, что самые успешные обмены проходят в тишине, без всяких пиаров. Стоимость обменную Савченко специально подняли до небес. Кто за нее только не вписался? Чуть ли не всегалактическое правительство. А кто такие эти два грушника? Люди, от которых Россия отреклась. Это разве эквивалентный обмен? Россия-то уже заявила, что давайте нам Бута, давайте нам еще там всяких узников в США. Что нам какие-то там грушники?
Вашингтон, как утверждают СМИ, отверг предложение Москвы об обмене Савченко на отбывающих наказание в США российских граждан, оружейного барона Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко. По мнению бывшего советника российского президента Андрея Ларионова, теперь Владимир Путин будет искать новые активы, которые он мог бы получить за украинскую узницу. Илларионов не исключает, что за освобождение Савченко Путин может требовать утверждения изменений в Конституцию Украины относительно особого статуса Донбасса. Вот что по этому поводу говорит руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Сама Россия, российские официальные лица заявляли, что тема Савченко не имеет отношения к Минским договоренностям. Украинская сторона неоднократно поднимала этот вопрос именно в контексте Минских договоренностей, касаясь того, что Савченко должна быть обменена в рамках процедур обмена всех на всех, которые прописаны в Минских соглашениях. Российская сторона заявила, что тему Савченко они не рассматривают в контексте Минских договоренностей. Приговор Савченко вступает в силу через 10 дней после оглашения. И с этого момента, собственно говоря, как я понимаю, могут быть юридические процедуры либо помилования Савченко, если Путин захочет, либо та или иная форма обмена. Я не думаю, что Украина будет торговаться. торг здесь неуместен. Понимаете, мы свои условия предложили. У нас ограниченный набор вариантов.
Директор компании персонального и стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец также считает, что вопрос об освобождении Савченко не может рассматриваться в контексте требуемых Кремлем конституционных изменений.
Это крайне маловероятный сценарий, что кто-то там будет каким-то образом связывать это с изменениями в Конституцию. Это совершенно разные сферы права, совершенно разные сферы компромиссов. Поэтому изменения в Конституцию Украины, особо в статусе Донбасса, они тоже не могут быть предметом обмена Савченко. Путина на самом деле мало интересует судьба его собственных граждан, тех же самых российских сотрудников Главного разведывательного управления Генштаба, которые были захвачены на территории Луганской области, и поэтому торги будут продолжаться. Все прекрасно понимают, что учитывая международное давление, в деле Савченко она рано или поздно будет освобождена, но если Путина действительно интересует обмен, это точно не будут российские граждане, которые находятся на территории США, это могут быть только российские граждане, которые находятся на территории Украины.
Говорил политтехнолог Тарас Березовец. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжение темы. Действительно, после вынесения приговора украинской военнослужащей Надежде Савченко редкий день проходит без появления все новых слухов о возможности ее обмена. Официальные лица обычно подчеркивают, что любой возможный обмен должен полностью соответствовать существующим законам. Однако, как показывает история таких обменов, которые проводились и во времена Советского Союза, и после его распада, при этом используются самые разнообразные и довольно хитроумные схемы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В 2015 году на мировые экраны вышел фильм голливудского режиссера Стивена Спилберга «Шпионский мост», в котором рассказывается о самом известном обмене 20 века – советского шпиона Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Сам по себе факт обмена широко известен, однако авторы фильма представили зрителю и малоизвестную деталь – одним из условий обмена было настоятельное требование американцев вместе с Пауэрсом передать стороне США задержанного в ГДР американского студента-экономиста Фредерика Прайера. Представление обывателя о том, что с этого обмена все началось, далеко от истины, считает историк, ведущий «Радио Свобода» Владимир Тольц.
Две или больше сторон, находящихся в конфликте, захватывают представителя стороны, воспринимаемый в данный момент как противника, и назначает себе какой-то выгодный обмен. Тут менялись мотивации. Это всегда некий букет мотивов. Соотношение этих вещей менялось. Если вы говорите о обмене, скажем, заключенных, я думаю, что далеко не идти в 20 веке с момента образования советской страны возникает и обмен, поскольку она находится, как тогда выражались, в огне фронтов.
По словам Владимира Тольца, еще до обмена на Берлинском мосту Глинике Абеля и Пауэрса между СССР и США происходили обмены. В частности, в начале 40-х годов прошлого века Рузвельт предложил обменять советского разведчика Гайка Авакимяна на бежавших из Польши в СССР троих американских граждан. Уже в 70-е годы прошлого века советское руководство для обмена попавшихся на Западе своих шпионов использовало политзаключенных. В 1979 году после переговоров на высшем уровне между СССР и США советское правительство обменяло 5 политзаключенных – баптистского пастора Георгия Винца, диссидента Александра Гинзбурга, 2 обвиняемых по самолетному делу Эдуарда Кузнецова и Марка Дымшица, украинского историка Валентина Мороза, на 2 советских граждан Рудольфа Черняева и Вальдека Энгера, приговоренных в Америке к пожизненному заключению за шпионаж. Интересно, что, как правило, о подготовке обмена не знали ни сами обмениваемые, ни их родственники, ни адвокаты. Жена советского диссидента Александра Гинзбурга Арина Гинзбург узнала о том, что ее муж уже находится в США, из новости на радиостанции «Голос Америки».
Алик уже 3 года был в заключении. Это был его 3-й срок. Он отбывал его в Мордовии в лагере для так называемых политических рецидивистов, для тех, у которых уже отсидки были прежние. 10.5 лет. Телефоны у нас были отключены. Жили мы на окраине Москвы. Я осталась одна, уложила детей спать и принялась гладить. А как обычно, Глажка проходила подслушивание вражеских голосов, если можно было их поймать, когда их не глушили. Включили «Голос Америки». Шла передача для полуношников, не рассказывали о национальных парках Вашингтона. Вдруг все прервалось, и слышала: мы прерываем нашу передачу для экстренного сообщения. Только что стало известно, что 5 советских политзаключенных по договоренности между правительствами Соединенных Штатов Америки и Советского Союза были обменены на 2 советских шпионов, бывших сотрудников Организации Объединенных Наций, Энгера и Черняева. Советские узники уже находятся в Нью-Йорке. Вот их имена: Александр Гинзбург, Эдуард Кузнецов, Марк Дымшиц, Валентин Мороз и пастор Георгий Винц.
Александр Гинзбург, Валентин Мороз и Эдуард Кузнецов отбывали наказание в одном лагере. О том, что их меняют, они узнали уже в московской тюрьме Лефортово. Впрочем, им не говорили даже, в какую страну их отправляют. Услышав о том, что на следующий день их вышлют из СССР, проходивший по так называемому самолетному делу Эдуард Кузнецов спросил: а пораньше нельзя? 3 годами ранее на лидера чилийской компартии Луиса Карвалана обменяли другого советского политзаключенного Владимира Буковского. Сам Владимир Буковский вспоминает, что узнал о своем выдворении из Советского Союза в тот момент, когда самолет пересекал воздушную границу СССР.
Насчет того, что меня собираются обменять, я узнал уже в самолете от своей мамы. Мне этого никто не говорил ни до этого, ни во время. Было этапирование. Причем этапирование очень необычное, этапирование самолетом, что бывает нечасто. И сопровождавшие, организовывающие эту акцию люди не говорили ни слова. Реальное объявление мне они сделали на эту тему при пересечении нашего самолета в воздухе границы СССР. Тогда человек, который как бы был организатором, руководителем этой операции, я не знаю, как его реально зовут, он сказал, что он помощник Андропова. Притом он ничего не сказал об обмене, он сказал по решению руководства Советского Союза: вы выдворяетесь с территории Советского Союза. Мама моя подняла скандал, их же везли впереди в самолете, а меня в хвосте. Самолет был пустой, это был правительственный самолет, который летел с военной базы. Это не был нормальный пассажирский рейс. Вот. И она добилась права со мной увидеться в самолете. И вот там она мне в самолете объяснила это все. Я этого ничего не знал.
Случай Владимира Буковского среди всех обменов исключительный. Ни до, ни после того советского политзека не меняли на политического деятеля. Впрочем, как говорит сам узник совести, в его обмене есть и еще одна важная составляющая.
У меня был случай очень отдельный. Видите, меня же не на шпионов меняли, а на политзаключенного Чили, кто бы он там ни был. Да? Это было уникально и потом не повторялось больше. Своего на чужого больше как-то не меняли. А меняли на шпионов. Но, конечно, политически, идеологически это было важно. Потому как, скажем, в моем случае им приходилось признавать, что вот у нас есть политзаключенные в СССР.
11 февраля 1986 года на уже знаменитом мосту Глиники советского политзаключенного Натана Щеранского обменяли на арестованных в США чехословацких агентов Карела и Хану Кёхер. О времени и месте процедуры обмена было известно, если не заранее, то за некоторое время до ее проведения. Именно этим и объясняется, что к шпионскому мосту в назначенный день и час приехали журналисты западных СМИ. По свидетельству корреспондента агентства «Франс Пресс» Николя Милетича, около моста Глиники собралось около 100 журналистов.
Было довольно трудно понять, что там действительно происходит, потому что все журналисты были довольно далеко от моста Глиники. Не очень видно, но это так, с одной стороны, все понимают, что что-то очень важное происходит, но на месте в этот момент вот никто ничего не понимает. Кто приезжает на машине? Это посол США? Это там Шаранский? Это не он, не видно. Это так контраст большой. Действительно, наверное, единственно фотографии с телеобъективами, они могли бы, может быть, что-то понять. и то не уверен.
В том же 1986 году основателя московской хельсинкской группы Юрия Орлова обменяли на арестованного в США советского разведчика Геннадия Захарова, сотрудника представительства СССР в ООН. С началом перестройки закончилась советская история обменов шпионов на политзаключенных, но не российская. Самый громкий обмен последнего времени произошел в 2010 году, когда ФБР раскрыла сеть российских разведчиков-нелегалов. 10 человек были позже обменены на 4 российских граждан. Среди них был и ученый Игорь Сутягин, обвиненный российским судом в шпионаже. Адвокат Сутягина Анна Ставицкая рассказывает, что, узнав об обмене своего подзащитного, была изумлена не меньше, чем те, кто узнал эту новость из информационных выпусков.
Когда Игорь Сутягин привезли из колонии в изолятор Лефортово, ему дали возможность позвонить его родственникам, кажется, это так было. Потом уже они сказали об этом мне, что он находится в Лефортово. И я тогда пошла к нему на свидание и узнала всю эту животрепещущую историю о том, что его очень быстро вдруг собрали в колонии и повезли в Москву, а там уже в Лефортово ему предложили участвовать в таком обмене. Ему сказали о том, что вот есть такая возможность, и что если он ей не воспользуется, то, соответственно, ему придется и дальше находиться в тюрьме. Там были выдвинуты некоторые условия, и я, как его адвокат, все-таки посоветовала ему с этими условиями согласиться. Хотя для нас, то есть для него и для меня, эти условия были не очень хороши, потому как одним из условий нужно было сказать, что он согласен с обвинением или что-то в этом роде. Но я могу 100% сказать, что Игорь Сутягин невиновен и доказательств никаких нет. Но здесь уже стоял вопрос о свободе и независимости человека. И, конечно, ему намекнули, что если он откажется, то жизнь его станет невыносимой.
Эксперты не сомневаются, что российских шпионов, самая известная из которых Анна Чапман, в 2010-м меняли с одобрения не Дмитрия Медведева, который на тот момент был президентом, а тогдашнего премьер-министра Владимира Путина. По словам Анны Ставицкой, решение об обмене ее подзащитного принималось на самом верху, так же, как принимались такие решения в СССР.
Насколько я знаю, так как такой обмен происходил с моим подзащитным, это решение принималось, безусловно, на самом высоком уровне, и уже более мелкие чиновники, они очень сильно суетились и делали все, чтобы эту волю выполнить. Суета была просто невыносимая, и беготня, и уговоры, и угрозы, в общем, все вместе. Потому что нужно было выполнить решение более серьезных и вышестоящих господ.
Надежда Савченко не раз говорила, что считает неадекватным обмен на российских военных Александрова и Ерофеева. Арина Гинзбург, жена советского диссидента Александра Гинзбурга, считает, что Савченко свою несгибаемость уже доказала. И важно не то, на кого обменяют украинскую летчицу, а чтобы она оказалась на свободе.
На самом деле это не ложится никаким пятном на репутацию. Ту же репутацию Нади или там Щеранского, Орлова. Неважно, на кого тебя обменивают, на киевского коммуниста или там на советского шпиона. Важно, что ты, вот Надя заслужила, чтобы она вернулась на родину, получила свободу. И так же, как вот все те, кто в результате вот этих ГБшных дешевых спектаклей все-таки сумел выбраться на свободу.
Нет сомнений, что вопрос об обмене Надежды Савченко и других украинских заключенных, находящихся за решеткой в России, будет решаться на президентском уровне. И очевидно, что так же, как и советских политзаключенных, Надежду Савченко вряд ли спросят, на кого ее менять и менять ли вообще. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Международная группа Bellingcat уже несколько лет занимается расследованиями по интернет-источникам и объединяет журналистов, медиаэкспертов и специалистов по информационным технологиям. Наиболее известна она своим расследованием обстоятельств трагедии малайзийского «Боинга», сбитого над зоной конфликта на востоке Украины. Об этом «Радио Свобода» рассказывала не раз. С Украиной связано и новое расследование «Беллингкэт». Оно касается распространявшейся в соцсетях видеозаписи, на которой группа вооруженных лиц, якобы бойцы украинского батальона «Азов», угрожают терактами и диверсиями жителям Нидерландов. Завтра в этом государстве пройдет референдум, на котором граждане должны поддержать или отвергнуть соглашение об ассоциации, ранее заключенное Евросоюзом с Украиной. Эксперты группы «Беллингкэт» утверждают, что видео «Азова» не просто фейк. Оно изготовлено сотрудниками так называемой российской фабрики троллей, располагающейся в Петербурге организации, ориентированной на работу в интернете, информационные диверсии и пропаганду. О том, почему эксперты пришли к таким выводам, и о методах работы фабрики троллей, моему коллеге Ярославу Шимову рассказал один из участников группы «Беллингкэт» Арик Толлер.
Что натолкнуло вас на мысль о том, что видео с флагом Нидерландов, выложенное в интернет якобы от имени бойцов украинского батальона «Азов», может быть связано с деятельностью российской фабрики троллей?
На самом деле это произошло случайно. Один из наших сотрудников занимался этим видео в свободное время. То, что речь идет о подложном видео, фейке, очень скоро не вызывало сомнений. Но когда он решил проследить, откуда ноги растут, найти самое первое появление этого видео, примерно так, как ищут происхождение компьютерных вирусов, он столкнулся с целой группой фейк-аккаунтов, которые с самого начала активно распространяли эту видеозапись. Фактически через пару десятков минут после того, как это видео было выложено, началось его очень активное вирусное распространение. Когда мы пригляделись повнимательнее к тому, что это за аккаунты и кто за ними стоит, то мы пришли к тем выводам, которые и делаем в нашем исследовании. Это работа людей из известной фабрики троллей.
Какие у вас есть доказательства этого?
Эта видеозапись появилась на совершенно новом канале в YouTube под названием «Патриот». Она, естественно, сопровождалась ссылкой на исходное видео, якобы выложенное на настоящем канале Азова. Но как только вы переходили по этой ссылке, выяснялось, что якобы существовавшее исходное видео уже удалено. При этом ни одна поисковая машина, ни один кэш не сохранился. Хранил следов видеозаписи с соответствующим URL. Мы достаточно профессиональные люди для того, чтобы понять, как это можно сделать. На канале YouTube в очень короткое время размещается совершенно случайное видео, которое тут же удаляется еще до того, как попадет в кэш. А потом соответствующая ссылка прикрепляется под видом якобы существовавшего исходника к фейковому видео, в данном случае будто бы от Азова. Теперь вернемся к тем людям, которые распространяли эту запись. Первым это сделал пользователь под ником Artur32409. Он сопроводил это видео на форуме politforums.net записью на украинском языке, бурно одобрявшей действия бойцов Азова. Потом за 24 минуты это видео было расшарено 30 раз, прежде всего на разных аккаунтах в сети ВКонтакте. При этом некоторые расшарившие видео пользователи сопроводили его якобы от своего имени текстом, полностью совпадавшим с тем, что опубликовал Artur32409. Мы проследили, что это за пользователи. Они оказались связаны с распространением материалов Федерального агентства новостей ФАН, которое является родственной организацией фабрики троллей, организованной в Петербурге. Все просматривалось довольно ясно, вплоть до того, что целый ряд юзеров, размещавших и комментировавших видео якобы Азова на украинских и российских форумах, имели один и тот же IP-адрес, уже засвеченный раньше при различных акциях российских троллей.
Это было так хорошо заметно, то есть можно сказать, что операция оказалась плохо замаскированной?
Да, имея определенный опыт исследования деятельности интернет-троллей, могу сказать, что как раз эта группа не показалась нам особенно умной или хитрой. Они сделали явно недостаточно для того, чтобы замести следы. Я связываю это со спецификой их работы. Фабрика троллей устроена таким образом, что от ее сотрудников требует размещения сотен постов и комментариев ежедневно в социальных сетях, на форумах различных СМИ и тому подобное. У этих людей просто нет времени для того, чтобы изобрести что-то посложнее. Например, не пользоваться одним IP-адресом или нормально оформить свои фейк-аккаунты в соцсетях, так, чтобы они выглядели похоже на странички реально существующих людей. Я могу сослаться не только на наш опыт, но и, к примеру, на расследование Андрея Сошникова из русской службы BBC, который установил, что российская фабрика троллей послала гулять по интернету другое фейковое видео, на котором якобы американский солдат стреляет в Коран. То же самое, как и в случае с Азовом. Видео, изготовленное достаточно непрофессионально, расшаривалось так, что установить его происхождение оказалось не так уж сложно. Это действительно победа количества над качеством. У троллей столько работы, что они не уделяют достаточно внимания тому, чтобы замести следы.
Можно предположить, что у вас в Bellingcat собрались люди достаточно опытные, которые легко распознают то, что для обычного интернет-пользователя остается скрыто. Но рассчитаны-то такого рода материалы как раз на неискушенного пользователя. В случае с фейковым видео Азова можно сказать, что оно оказало какое-то влияние на голландскую аудиторию, способствовало формированию общественного мнения накануне референдума по украинскому вопросу. Ведь очевидно, что как раз для этого оно и изготовлялось.
Честно говоря, не думаю, что эта видеозапись имела такой уж большой эффект. На самом деле мы постарались это отследить. Прежде всего, видео сделано довольно неумело, очень полюбительски. Можно даже назвать его забавным. Угрозы говорящих не кажутся особенно логичными и реальными. А один из них, произносящий тираду по-английски, говорит нарочито плохо. Все весьма убого, на топорном пропагандистском уровне сработано. И это отразилось на том, как об этом видео писали СМИ и пользователи социальных сетей в Нидерландах, сразу после его появления. Характерно, что к мнению о том, что эта запись подлинная, или, по крайней мере, может быть подлинной, склонялись лишь те, чье мнение уже было сформировано и кто так или иначе собирался проголосовать на референдуме против договора с Украиной. Все ведущие СМИ, однако, в один голос заявили, что это явный фейк. То есть те, кто в силу своих уже сформировавшихся взглядов на украинскую проблему хотели верить, что видео подлинное, верили, поскольку это подкрепляло их уже имевшуюся точку зрения. Те же, чье мнение окончательно не сформировалось, равно как и проукраинский лагерь, придерживались скептической или, по меньшей мере, нейтральной позиции.
По вашим наблюдениям, может что-то измениться в деятельности фабрики троллей в ближайшем будущем? Они станут профессиональнее, начнут выпускать более качественную и потому более опасную для потенциальной аудитории продукцию?
На самом деле, насколько я могу судить, определенную эволюцию фабрика троллей уже проделала. Но это по-прежнему весьма грубая работа, по той причине, о которой я уже говорил. Их начальство требует количества в ущерб качеству. Честно говоря, это такой советский тип мышления. Даешь 500 постов в неделю от каждого. Неважно, хороших, плохих, ну, с их троллинговой точки зрения. Нужна статистика. Вперед! Потом сотрудники показывают это начальство. Оно, в свою очередь, тем, кто их финансирует. Вот, смотрите, мы опубликовали за отчетный период 50 тысяч постов, 500 тысяч комментов. Потенциальная аудитория 10 миллионов человек. И так далее. При таком мышлении, честно говоря, им трудно рассчитывать на эффективность.
Вы намерены продолжать следить за деятельностью фабрики троллей? Или это в целом второстепенная тема для Bellingcat?
Я бы не сказал, что второстепенная, но все же не основная. В рамках расследования, касающегося фейкового видео Азова, мы обнаружили еще несколько интересных вещей и хотим обнародовать результаты своих наблюдений в ближайшее время.
Напомню, мой коллега Ярослав Шимов беседовал с экспертом международной группы Bellingcat Ариком Толлером. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Следственный комитет Курской области возбудил второе уголовное дело против депутата Курской областной думы Ольги Ли. Ее подозревают в возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. К уголовной ответственности Ольгу Ли привлекли за ролик, который она в начале марта выложила в YouTube. Девушка заявила, что проводимая Путиным внешняя и внутренняя политика привела к краху финансовой системы России и уничтожению ее как правового государства. В конце выступления она сказала, что настоящий рейтинг Владимира Путина в Курской области не превышает 25%. В сделанном чуть позже ролике депутат призвала сменить власть в России, потому что нынешний президент больше не является гарантом Конституции. Ее обращение поддержали тысячи людей. Недавно с Ольгой Ли беседовала моя коллега Дарина Шевченко.
Каждый раз, когда вы приезжаете в Москву, вы приносите цветы на место убийства Бориса Немцова. Что вы думаете об этом политике, о его деятельности и гибели?
В целом, мне как бы импонировало и он, и как личность, и как политический деятель. Все, что он делал, мне кажется, было действительно искренне направлено на то, чтобы цель, да, сменяемость власти была достигнута. Поэтому, поскольку он мне близок по духу, и то, что убийство произошло, да, в таком месте, явно не просто так. Наверняка это связано с его политической деятельностью. Поэтому я считаю своим долгом принести ему цветы в благодарность того, что он делал для общества.
Он для вас ролевая модель? Ориентируйтесь на него в своей работе?
Я не могу сказать, что прям ориентируюсь на него. Я иду своей дорогой, в общем-то. Не ориентируюсь, наверное, сегодня ни на кого глобально в целом. Ну, просто он мне близок по духу.
Расскажите о вашем пути и о вашей цели.
Самое главное – это отменяемость власти и снижение коррупции в верхних эшелонах власти, насколько это возможно, когда она достигает такого уровня, что она мешает нормальной жизнедеятельности общества. Поэтому как раз-таки несменяемость власти этому только способствует. И моя цель сегодня как раз-таки донести до общества эту мысль, как можно большему количеству людей объяснить, что сегодня действительно нужно принимать участие в выборах, нужно иметь активную гражданскую позицию, заботиться о будущем своего государства, не просто там сидеть на кухне и разговаривать о том, как все плохо. Понятно, что люди у нас боятся, в общем, в большей степени руководствуются тем, что будут какие-то проблемы, их уволят и так далее. Но, тем не менее, все-таки есть подвижники. Я вижу, что люди откликаются. Но моя задача, соответственно, чтобы это было больше. В коем случае не хочу там никакой революции, потому что действительно революция никогда еще не приносила там желаемого результата. Это только кровь за легитимную смену власти, только через выборы. И если у нас сегодня граждане поймут, что должны сегодня прийти в том числе в Государственную Думу и на региональных выборах, и в местную власть, хотя бы какие-то новые лица, которые внесут свои новые взгляды, это уже будет очень большой результат.
Вы проводили опрос и выяснили, что рейтинг Путина в Курской области всего 25%. Расскажите, как вы получили эти данные?
Наверное, ни для кого не секрет, когда проводят какие-то официальные, да, кампании по опросу, ни бюджетники, ни там правоохранительные органы, ну и все остальные системные, так скажем, люди, они, естественно, открыто не будут говорить против. Даже если им скажут, что их не записывают и все остальное, у них остается как пункт в голове о том, что где-то их могут зафиксировать на этом. Поэтому даже если они на самом деле не поддерживают политику сегодня президента и правительства, они будут говорить о том, что да, мы их поддержим, мы за них будем голосовать и все остальное. Мы опрос проводили абсолютно открыто, без всяких камер, без диктофонов, без записи, независимо, просто вот общаясь с людьми, как просто граждане. И, соответственно, люди говорили как раз таки то, что они на самом деле думают. То есть мы опросили где-то порядка 1000 человек. Это 500 в городе и 500 в районах области. Показатель был как раз таки где-то около 25%. Плюс после уже моей озвучки этого рейтинга было собрание общее в зале людей. То есть мы просто дали объявление, что проводится встреча там с населением. Все желающие, пожалуйста, приходите. Вот пришли эти желающие, то есть совершенно нам неизвестные люди. И мы задали тот же самый вопрос, поддерживают ли они политику президента. Вот. Из всего зала где-то, то есть это было человек 40, наверное, 45, подняли только трое руки.
Что вы будете делать дальше?
Ну, я буду делать, в общем-то, то, что я и делала, это защищать права граждан и, еще раз говорю, пытаться все-таки добиться сменяемости власти через прямые выборы легитимные. Выдвигать свою кандидатуру в том числе, ну и буду призывать людей к тому, чтобы они голосовали не за партии, а за конкретных людей, в том числе за новых лиц, которые в Думе, в том числе в Государственной, смогут хотя бы высказать свое мнение, что-то в противовес, то есть чтобы была здоровая дискуссия и конкуренция, в том числе в Думе, а не сплошное одобрямство.
Расскажите, пожалуйста, что вам не нравится в деятельности Путина и к каким последствиям приведет внешняя и внутренняя политика, которую он проводит?
В принципе, его политика уже, наверное, привела к последствиям, которые мы сегодня видим. Это практически крах финансовой системы, кризис, то есть благосостояние людей только падает. Сегодня мы видим, что здравоохранение практически недоступно для граждан. То есть в больницах нет не то, что там медикаментов, нет даже расходных материалов, бинты, пластыри и прочее. Образование тоже сегодня практически, сказать, находится в платной системе. То есть те обязательства, которые у нас есть в Конституции, сегодня, на мой взгляд, не выполняются. К этому привела в том числе внутренняя политика президента. А внешняя политика, мне не нравится, что мы находимся в постоянно какой-то войне и конфронтации. Нужно ли было присоединение Крыма или не нужно? Но, опять же, я только за то, чтобы это было законно в рамках, в том числе, международных конвенций. Смена необходима. Нужно все-таки не бояться действовать активнее сегодня, чтобы это произошло, чтобы их жизнь улучшилась как минимум. Чтобы мы не думали о том, что будут делать завтра наши дети, в какой стране они будут жить, где, кем они будут работать, смогут ли они учиться вообще и все остальное. То есть, чтобы была какая-то все-таки перспектива дальнейшая у наших детей, в том числе. Понятно, что, может быть, уже даже на мой век глобальных перемен и не случится. Но я хочу, чтобы мои дети хотя бы жили в стабильной стране, где я смогу быть убеждена в том, что с ними ничего не случится за то, что они что-то скажут. Чтобы это была свободная, демократичная страна, с перспективами дальнейшей жизни. Но говоря, вот сколько я работаю в редакции, 10 лет, ну, практически, да не практически, а все это время, можно сказать, руководил Путин. И я все это время не то, чтобы сказать, чтобы сразу его там возвела в какой-то, да, черный список и начала против него бороться. Нет, я тоже следила за его деятельностью. И в чем-то, может быть, там видела где-то и положительные шаги, где-то отрицательные. Но абсолютное бездействие и безучастие, во-первых, в проблемах граждан, то, что у нас сегодня власть принимает решения только так, как ей нужно, и в каких-то там спорных вопросах всегда не в пользу граждан, и при этом, сколько бы ты ни обращался к президенту, он не реагирует. Наверное, вот это вот стало каким-то таким ключевым моментом. Ну и последнее, то есть в моей борьбе, грубо говоря, с прокуратурой, мы хотели, чтобы провели действительно качественную проверку в отношении прокурора. Все мои письма направляются обратно вниз прокурору, то есть проведи проверку в отношении себя сам. Ну, мне кажется, это уже как бы издевательство.
Если не Путин, то кто?
Чтобы увидеть кто, мы должны увидеть человека в действии. А мы видим, что у нас все, кто пытается как-то противостоять сегодня власти и пройти, да, на политическую арену, как у нас говорят, их или сажают, или убирают из этой игры. Соответственно, пока у власти Путин, мне кажется, что мы не увидим этого человека. Мне кажется, просто сейчас главная задача у моих противников – это довести все-таки до уголовного дела, чтобы меня в дальнейшем не пропустить ни на какие уже выборы, ни в государство, не в областную думу. Но на самом деле я не думаю, что даже если они этого добьются, в моих действиях что-то изменится. Я останусь работать как журналист и буду проводить свою правозащитную деятельность также и дальше с таким же успехом.
С депутатом Ольгой Ли беседовала Дарина Шевченко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Решением правительственной комиссии по развитию жилищного строительства у старейшего аграрного вуза России Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева изымают земли, занятые учебно-опытными селекционными полями. 101 гектар передается под многоэтажную застройку. Преподаватели академии, ее многочисленные выпускники и студенты ведут борьбу за отмену такого решения. Они убеждены, что этот проект приведет, если не к полному уничтожению Тимирязевки, то уж точно к ее деградации. Слово моей коллеге Лиле Пальвелевой.
Поля, на которые сейчас претендуют застройщики, находились в бессрочном пользовании сельхозакадемии с момента ее основания, то есть с 1865 года. Замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хаутов расстается с этими землями без сожаления и называет их неиспользуемыми. Взамен чиновник сулит весомые компенсации. На заседании в Минсельхозе он даже заявил, что сегодня открываются большие перспективы по совершенствованию учебного процесса и решению насущных проблем вуза. Более всех от потери земель может пострадать факультет агрономии и биотехнологии. Слово его декану Александру Соловьеву.
В Минсельхозе состоялось заседание рабочей группы, созданной по распоряжению министра сельского хозяйства. На данный момент изъяты два участка, переданы в ведение фонда РЖС, фонд содействия жилищного строительства. Фонд РЖС и Ассоциация ипотечного кредитования предлагали нам в качестве альтернативы создание учебного хозяйства в Московской и Литверской области. Как компенсация. Но в чем уникальность Тимирязевки сейчас? Мы учебные практики проводим, не отходя от аудитории. То есть мы вышли из аудитории, и тут же у нас поля, на которых и объекты обучения, и объекты исследований. Если же мы переведем учебные практики за город, фактически эти учебные практики мы не сможем проводить. Да, производственные практики можно, Но производственную практику мы сейчас проводим в лучших хозяйствах по всей территории Российской Федерации. Иностранные студенты, в том числе и за рубежом, проходят такую практику. Конечно, для нас большим ударом станет такое решение, но юридически мы уже не являемся владельцами прав на использование этих земель.
А Минсельхоз с этим согласен?
Да, они как раз и провели это совещание, дабы убедить нас в том, что нам база здесь не нужна, а фонды нам предоставят в качестве альтернативы учхозы, построят с нуля, очень современные, за пределами Москвы. То есть Министерство сельского хозяйства не просто в курсе, еще и нас убеждают в том, что мы действуем неправильно. Учебную и производственную практику можно осуществить в учхозе, а здесь не нужно иметь никаких полей. Они говорят, что вот эти 2 гектара длительного опыта, они останутся здесь. Но если будет жилищная застройка, то, по сути, длительный опыт прекратит свое существование.
И что вы теперь намерены делать?
Какие-то мероприятия определены. В том числе у нас подана заявка на митинг. Хотя на нас осуществляется давление, чтобы мы отозвали эту заявку.
А когда вы хотите его провести?
Первый день, который мог быть заявлен, это на следующей неделе, в понедельник.
Говорит Александр Соловьев. Главный редактор журнала «Новое сельское хозяйство» Марина Политова была студенткой, потом аспиранткой, затем научным сотрудником Тимирязевки. Она среди тех, кто собирает сейчас подписи под петицией за сохранение вузовских земель.
Академия теряет все. Если вы видели кадастровые планы, которые планируется изъять, там фиолетовым просто отведены корпуса фактически. То есть у Академии останутся газоны и все. Что бы ни говорили, я как редактор журнала сельскохозяйственного, я сталкиваюсь постоянно с аграриями, с теми, кто работает в сельском хозяйстве. И один из немногих вузов в стране, который еще котируется, это Тимирязевка. Потому что мы знаем, что студентов сейчас на практику мало кто хочет брать. Никто не хочет с ними заниматься. И вот Тимирязевка, одна из немногих, имеет возможность студентов, прямо не отрывая от учебного процесса, вывести в поле, показать, научить. То есть тот специалист, который выходит из Тимирязевки, это не просто тот, кто на бумажке видел колос пшеницы или детали трактора. Это те, кто руками своими все это пощупал. Это, во-первых, ущерб, конечно, для аграрного образования большой. Для науки это свои аспекты. Долговременный полевой опыт, который в Академии проводится, уникальный. Сравнивают его только с одним опытом в Великобритании, но тот не имеет такого масштаба. Территория, которая обозначена на кадастровых участках, которые отнимают у нас, там находится иконоспортивный манеж, куда очень многие люди ходят учиться верховой езде, по ценам, которые вполне для московских жителей по силам, в отличие от элитных клубов. Здесь на территории находится небольшое гольф-поле, где дети могут научиться тоже по сносным ценам этой игре. Я сейчас читаю контраргументы, что вы там развели бизнес, вы там устроили гольф-поле, на котором приходят богатые люди играть. На самом деле это уникальный эксперимент в российской аграрной науке. Это место, где готовят гольф-киперов. То есть люди, которые занимаются газоном, газоноведением и разработкой гольф-полей. Это первые мы в России, наш вуз этим занимается. Разные травосмеси там высеивают, смотрят. Что... И, естественно, когда обвиняют, что это чисто для зарабатывания денег, это очень обидно. И плюс, конечно, люди все понимают, что если здесь под боком возникнет огромный жилой комплекс, понятно, что здесь не будут строить маленькие этажи, что здесь будет опять вторая Павшинская пойма. Вот я в Красногорске долгое время прожила, и люди, конечно, столкнулись, во-первых, с транспортным коллапсом, поскольку не настроена вся инфраструктура на вот такие большие транспортные потоки. Социальная инфраструктура не готова к такой нагрузке. Застройщики, они об этом не думают. Им важно квадратные метры продать. Я думаю, это основная мотивация местных жителей. Ну и чисто эстетически, когда вы выходите и видите, что у вас рядом зеленеет рожь, для городского жителя это радует глаз.
Как руководство вуза отреагировало на случившееся?
Это самый больной вопрос. Последние 10 лет в Академию почему-то пытаются поставить ректорами людей, которые ни в вузах не работали, ни истории Академии не знают. Приходят такие Иваны беспамятные, которые не пропитаны этим духом Тимирязевки. Они приходят с вполне конкретной целью, вот у меня ощущение со стороны, приходят помочь это все растащить. Официально руководство Академии заявляло, что тоже не было в курсе этих планов. Но в то же время мы видим, что явно речь об этом велась заранее. Явно какие-то компромиссы уже заранее проговорены, что мы вам то, а вы нам это. То есть какая-то торговля идет, и все это идет в обход ученого совета, что вообще для Академии немыслимо. Это вуз, где все равно демократия и вольнодумство еще с петровских времен сохранилось. Поэтому позиция ректората вызывает большие опасения, что они готовы нас сдать. Но в то же время деканаты и ученый совет, когда вот на прошлой неделе обсуждали все это, все были категорически против.
Говорит Марина Политова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Репортаж о конфликте вокруг сельскохозяйственных земель Академии имени Тимирязева в Москве завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».